все благополучие европейских стран держалось на дешевых российских ресурсах. А надо, чтобы все это стало бесплатным. А для этого надо воевать.
Шихман, Гордеева. Почему они так Путин не любят, а?
Все это хочет вам рассказать. Какая ваша родина? Дрянь. И вашей родины быть не должно. Ваши предки – дебилы, дегенераты и упыри. А вы вот это вот с лопатой едите. Как это так? Вот уже там 2 срока президент, 3 срока. Чего тебя так волнует? Я вот понять не могу. Вот Стив Джобс строил айфоны. И что? А чего вы его не меняли каждые 4 года, Стива Джобса? Выгоните его нафиг. Мало ли, что он вам там напридумывал. Надо все время менять. Чего вы мне рассказываете про какие-то там свободные выборы? Из кого? Вы кого выбирать-то предлагаете? Какого-то горлопана, который мне больше всех наобещает, а когда ничего не сделает из обещанного, даже отвечать за это не будет. Ну, не получилось. И ушел. Зачем мне эти эксперименты? Никакого смысла в действиях, кроме организации государственного переворота, нет.
Спасибо, что согласились поговорить. Начну с актуалочки. Недавно заблокировали ваш YouTube-канал. Как это произошло и почему? Расскажите.
Аннигилировали, то есть уничтожили. По политическим мотивам, так сказать. Это политические репрессии, которые устраивает ЦРУ посредством рук украинских националистов. Не устраиваешь, вот как такое может быть. То есть у меня там годами, ну, есть процессы оптимизации в этом самом Ютубе. Это когда у Лехи Навального 100 миллионов просмотров. Столько нет русскоговорящих смотрящих.
Накрутка, да?
Да. Это специально. Можно понять политически нужное деяние. То есть вот на это сосредотачиваться. Оптимизирует. А есть пессимизация. Это когда тебе все укручивают наоборот, чтобы ничего у тебя не происходило. Вот у меня годами там 500 тысяч просмотров ежесуточно, 500 000 и 15 тысяч новых подписчиков в месяц. Началась спецоперация, ракета прилетела в украинское ЦИПСО, это у них центр психологических операций, и внезапно количество просмотров выросло в 7 раз, вот просто раз и в 7 раз. Было 500, а стало 2 700 000 за сутки.
За сутки.
Да, и количество подписчиков стало 10 тысяч за сутки, то есть 300 тысяч в месяц вместо 15. Какая прелесть. Но потом они спохватились, конечно, и начали меня изо всех сил гнобить. Вот у вас тут в ролике, у вас тут, представляете, у вас тут hate speech, то есть вы там какую-то ненависть выражаете. Это, по всей видимости, я нацистов называю нацистами. Это hate speech.
А как вот это ЦИПСО связано с Гуглом, я что-то не могу понять.
Напрямую, через ЦРУ, которая руководит этим самым ЦИПСО. Все эти так псевдосвободные СМИ, они все трудятся с правительством Соединенных Штатов. А правительство Соединенных Штатов – это АНБ внутри страны и ЦРУ за кордоном. Все эти, как их, офицеры СБУ украинского, они все обучаются в Америке в структурах ЦРУ. Понятно для чего. То есть это инструмент воздействия на общественное сознание. Они этим очень плотно заняты. Тратят, по-моему, по 5 миллиардов баксов в год на обработку населения Российской Федерации. Никто ничего не скрывает. Все все время рассказывают. Вот смотрите, вот цифры, пожалуйста, глядите. Ну и вот hate speech. Задаешь вопрос, где? Вот ролик 1,5 часа длиной. Где? Мы на такие вопросы не отвечаем. А вы нарушили правила сообщества. Ну, 3 таких тебе этих страйка, так называемых. После 3-го канал удаляют. Канал удалили не потому, что удалили канал, а потому, что меня удалили из этого Ютуба. Поскольку у тебя там 3 миллиона подписчиков, ты же тоже влияешь на этих самых подписчиков и формируешь общественное мнение не так, как надо. Это недопустимо. Американский ресурс. До свидания. Иди гуляй. У меня тут же принялись воровать ролики в промышленных масштабах, по своим каналам развешивать, задаю вопрос, а это как, а никак. Разбирайся, как хочешь.
Но это же нарушение.
Да нет, это твое дело. У тебя украли, ты и разбирайся. Ну, спасибо. Вот так. Так интересно получилось. Ну, что делать? Чужой ресурс. Тут надо это откровенно смотреть на вещи. Я для них папуас. То есть в Соединенных Штатах придумали YouTube. Создали доступ для папуасов, в том числе для меня. Я пришел, нажал 2 кнопки. Вот тебе канал. Вот, давай свой счет. и мы тебе за рекламу начнем деньги отгружать. Ну, 10 лет отгружали. Попробуйте организовать то же самое у нас, очень сильно удивитесь, насколько отличается. При том, что YouTube построили в 2005 году, а Рутуб построили в 2006 году. А разница настолько драматическая, что словами не передать.
Сейчас мы еще поговорим про отечественное детище. Сейчас вот по поводу ютубчика. Ну, 3 миллиона не обидно?
Ну, жалко, конечно. Ну, оно ж понятно, что рано или поздно все равно все отключат, поэтому я уже там больше полутора лет назад у меня там 5000 роликов было, я все это утащил ВКонтакт, Яндекс и Рутуб. Все вот в три места утащил, чтобы ничего не пропало. Ну, оно и не пропало. Беда-то в другом, что это же производство. Я вот делаю там, условно говоря, 50 роликов в месяц. Производство одного ролика – это примерно 20 тысяч рублей. То есть я их, грубо говоря, на миллион выпускаю. А заработать можно на отечественных ресурсах, ну, примерно 100 тысяч. Это очень много по меркам отечественных ресурсов, но совершенно недостаточно для поддержания такой деятельности.
А почему вы думаете, что все это накроется медным тазом? К слову, по поводу YouTube. Действительно, это уберут и закроют?
Мне неведомо. Оно ж уже давно устроено не так. Нельзя держать и не пущать. Это бесполезно. Оно работает по-другому. Не можешь победить, возглавь. Организуй свои ресурсы, организуй своих там этих блогеров, шмогеров, я не знаю, как их там называют. Организуй их, дай им волю, деньги, в конце концов. Вот ездил в город Лос-Анджелес как раз, когда с Ютубом крепко дружил, Ютуб меня возил в город Лос-Анджелес. Вот приезжаешь, вот там, я не знаю, как 50 вот этих помещений, где там студии для видеозаписи, студии для звукозаписи, студии для монтажа, все бесплатно. То есть там отдельное вот такое ровно помещение, где снимать видеоклипы, там с разными занавесками, с правильным звуком, микрофоны, оборудование, все есть. Если хочешь ток-шоу, то там самое большое помещение на 200 зрителей. То есть ты еще можешь такую толпу позвать. Это все бесплатно. Там есть только разблюдовка, что если у тебя там 50 тысяч подписчиков, то вот эти фичи тебе доступны 100 тысяч. Вот столько, миллион – это край.
Больше, ну, с вашим-то все что угодно.
Больше миллиона нет. Но это же как дом пионеров. То есть мы тут выращиваем, кузница кадров, мы здесь ищем и выращиваем таланты, которые нам потом приносят деньги. Ну вот американцам надо, а нам, наверное, не надо. Вы что, думаете же, вы что-то новое придумываете? Уже вместо вас все придумано, все методички написаны, берите, пользуйтесь. Нет, как там у Маяковского было? У советских собственная гордость. Вот непонятно. Повторюсь, не можешь победить, возглавь, организуй и обучай своих. Не гробовая тишина.
Ну, а касаемо Рутюба, почему полноценной аудитории в нашей стране нет у Рутюба?
Ну, если есть Ютуб, то зачем куда-то уходить в другой? Он же хороший. Ютуб, он хороший. Там все, вот, например, ты какой-нибудь ролик там в телефоне включил, пальцем ткнул, он в телевизоре пошел. А в Рутубе такого сейчас не знаю, да не там, у них пор не было. То есть опытных пользователей это бесит. Где вот это, вот почему нет? Ничего же хитрого в этом нет. А все эти рассказы про наших самых гениальных программистов, самых гениальных музыкантов, вон у нас гениальные режиссеры снимают постоянно всякий шлак. Несмотря на то, что актерская школа не самая плохая у нас, и режиссерская не самая плохая. Почему такая дрянь получается? А потому что никто ничего не требует. Потому что в производстве, а это производство, в первую очередь нужна дисциплина. А вы выращиваете разболтанных дураков, которые не способны даже вдвоем объединиться, не говоря уже, чтобы втроем или впятером. А в результате они ничего делать не могут. Любое капиталистическое производство – это жесточайший тоталитаризм, где есть так точно, строевым подходит, строевым отходит. Графики, сроки, дисциплина, производительность, качество. За всем надо следить и все надо делать.
А ВКонтакте? Там все-таки с аудиторией чуть побольше.
Это, как обычно это у нас бывает, завязано на конкретную личность. Вот Павел Дуров, поглядев на тогда появившийся Facebook, вот он вот такой, Павел посмотрел, все это творчески переосмыслил. И, на мой взгляд, я и там десятилетиями сижу, и, на мой взгляд, ВКонтакт построил просто на три головы выше, чем Facebook. Ну, отлично получился. Никаких претензий нет. Только успехов пожелать дальнейшего.
Работает.
Да, очень хороший.
А что с вами? То есть, получается, в YouTube все, да? То есть, это, получается, Рутюб и ВКонтакте, да?
И Яндекс.
И Яндекс.
Да.
И больше вы там заводить аккаунт?
Да и это сложно. Да и вы же понимаете, что это ролики надо везде накачать, например. То есть ролики, условно скажем, что они там по 5 гигов. То есть это долго наливается, пока ты там прописываешь, пока ты все это называешь, а дальше получаются там местами вещи очень странные. Вот на Ютубе, еще пока все работало, на Ютубе у ролика, условно скажем, 150 тысяч просмотров, а в Яндекс.Дзене 2 просмотра. Как? Это даже не статистическая погрешность. Как это так получается у вас?
А что с этим делать?
Ждать. То есть до тех пор, пока туда не придут люди, которые действительно зарабатывают деньги, это, с моей точки зрения, ключевое. То есть когда-то мне там молодые люди объясняли: Дима, зачем ты делаешь ролики по полтора часа, их никто смотреть не будет. Я говорю: а как надо? Ну, 15 минут это максимум, лучше 10. Я говорю: за 10 минут нельзя рассказать ничего серьезного. Почему ты так считаешь? Ну, не знаю, лекция, она два или как там, один академический час.
45-45.
Два раза по 45 минут. Вот там, да, оно ж не просто так, не на ровном месте придумано. Вот оно вот так. Это никто не будет смотреть. Но оказывается, во-первых, есть люди, которые будут смотреть. Не весь интернет, это подростки перевозбужденные. Есть люди, которые хотят смотреть что-то длинное и разумное. Ну, а в итоге сложилась аудитория. А потом выяснилось страшное, что за рекламу в полуторачасовом ролике там платят вот просто вот настолько больше, чем в пятиминутном. Дети загрустили.
Хочу спросить у вас по поводу русского YouTube, да, вы как бы ас, с точки зрения моего жанра, интервью, да, вот почему такие популярные интервьюеры, как Дудь, Шихман, Гордеева, почему они так Путин не любят, а?
Для меня загадка. Все, что они имеют только, исключительно благодаря ему. Я, поскольку живу давно, я неплохо помню, как жили в 80-е, как жили в 90-е, в 2000-е, как живут сейчас. Меня в Советском Союзе родили и вырастили. Я свой Советский Союз люблю, как полагается, нормальному сыну своего народа и государства. Достаточно долго мне было видно, что вот как жили в 85-м году, так до начала 2000-х так хорошо мы не жили. А вот теперь мы живем так хорошо, как не жили вообще никогда, абсолютно никогда. Избитый, так сказать, уже набивший оскомину пример. Вот у меня дом, где контора, ну, так же, как здесь, тоже вот контора, студия расположена в бывшем промышленном здании. Напротив жилой дом, в нем магазин, не буду говорить, как называется, но для, так сказать, людей совсем не богатых. Вот заходишь туда, неважно, зимой, летом, вот сразу со входа лежат овощи. Это, значит, авокадо, мандарины, апельсины, яблоки нескольких сортов, груши нескольких сортов, виноград, дыни, арбузы. Все это магазин для бедных, вот откровенно. А в Советском Союзе я хорошо помню, что запах мандарина – это запах Нового года. В другое время я их не видел вообще. Апельсины – это вот мы в Питере жили. О, в Питере бывают апельсины, более того, бананы. Тогда в Советском Союзе было, по-моему, два банановоза. Достаточно.
Порт, потому что.
Да, банановозов всего два. Сожрали бы, по-моему, все, что привозили, но нет. Почему так, для меня загадка, но с тем уровнем жизни, который сейчас, как мы жили раньше, сравнивать нельзя. Как жили в 90-е годы, когда я с зарплаты шел, покупал один Сникерс, я вот в милицию устроился на службу, у меня зарплата была в 92-м году, $26 США государство платило. А когда уволился в 98-м, зарплата была $180 США. Это, ну, ты с голоду не помрешь, нормально там. На Мальдивы не полетишь, жить можешь нормально. Но вот зарплата, я пошел, купил Сникерс один. Это лакомство. Пришел домой, мы его ножичком на троих, я, жена, ребенок, вот поделили, вот втроем съели, потому что это лакомство. Зарплата, и мы вот Сникерс, это ж вообще, я не знаю, даже не то, что, как это в Америке говорят, это же junk food, то есть мусорная еда, такое вообще есть здоровому человеку нельзя, а тебе казалось это лакомством. Ну вот, а теперь вот так, от машин нигде не протолкнуться. Ну, нашим людям, когда говоришь, что от машин не протолкнуться, они тут же отвечают: так они все в кредит. Так может, кредит дают тому, кто деньги зарабатывает? Нет, он его выплачивает? Нет, как, нет. И вот это вот благообразие. Я не про то, что Владимира Владимировича надо обожествить. Ну, честно-то смотреть надо, не надо. Я считаю, надо.
Вопрос. А вам не кажется, что вот их эта нарочитая оппозиционность, да, Она напрямую связана с популярностью в сети.
Я уже старый. С моей точки зрения, это детский сад, когда подросток внутри своей стаи непрерывно пытается выделиться. Я не такой, как вы. Я не такой. Я вот такой оригинальный. У меня там зеленые волосы. Я там хожу в каких-то драных штанах, колготках. Вот, и в носу у меня серьга, еще что-то. С одной стороны, подростковый бред. Раз. А с другой стороны, вас тупо используют. Их всех используют.
Как?
Ну, в идеологических целях, как вы шатаете режим, осознавая свою, так сказать, инакость, вот, нетаковость, мы не такие, мы вот решительно все это отвергаем. Как это так, вот уже там 2 срока президент, 3 срока, что тебя так волнует, я вот понять не могу. Вот Стив Джобс строил айфоны, и что, а что вы его не меняли каждые 4 года, Стива Джобс? Выгоните его нафиг, мало ли что он вам там напридумывал. Выгоните его, надо все время менять. И вам все время вот эту чушь в башку наливают. А зачем менять-то, если начальник толковый? Ну, объясните. А тот, который придет, он будет лучше. С ними все беседы-то вот с этими персонажами и с их этими хорошо. Вот этот плохой. Кто вместо него? Ответ. Россия большая. 147 миллионов. Кто-нибудь найдется. Отличный ответ. Я, конечно, не знаю. Мне вот если что-то надо, там, телевизор чинить, канализацию. Я братву опрашиваю, друганов, а у тебя есть там знакомый чинитель телевизоров, канализации, зубной врач, хирург? Есть? Есть. А какой хирург? Доктор наук, 30 лет стажа, лучший в своей профессии, вот к нему. Почему что-то никто не хочет, вот мать заболела, мать отдать студенту третьекурснику? Никто почему-то не хочет. Почему? Он же толковый, перспективный, возможно. Сейчас на твоей мамаше потренируется еще. Глядишь, удачно получится. Может, нет, конечно, но пусть потренируется. И к чему весь этот бред? Чего вы мне рассказываете про какие-то там свободные выборы? Из кого? Вы кого выбирать-то предлагаете? Какого-то горлопана, который мне больше всех наобещает, а когда ничего не сделает из обещанного, даже отвечать за это не будет. Ну, не получилось, и ушел. Ну, спасибо. Я только одну страну знаю, Южную Корею, там всех бывших президентов все время сажают, и они там все по тюрьмам слоняются. А у остальных как-то нет, никто ни за что не отвечает. Такие вопросы, а зачем мне эти эксперименты? Вот специалист. Вот, правит, лично меня всем устраивает. Представляете, я такой же гражданин, как вы. И с моим мнением тоже надо считаться. Да, я считаю, что вот это вот хорошо. И я буду голосовать вот так. А их там корежит, колбасит. И никакого смысла в действиях, кроме организации государственного переворота, нет. Нет ни людей, которые будут править страной. Вот у нас теневой кабинет готов. Нет никаких планов, реформ, ничего нет. Только позвать белых людей с Запада, и они нам тут все наладят. В последнее время стало видно, как налаживают люди с Запада. Как-то все обнажилось. До этого, очевидно, не видели никак. Вон тут принялись орать, что, оказывается, у нас в стране не осталось подшипниковых заводов. Что они все обанкрочены и уничтожены. Поэтому ваши белые хозяева, которые сюда один раз уже в 90-е заходили, и страна просто вот по краю прошла, не рухнув в пропасть, вот чудом просто, не знаю, как так получилось. Вот. А вы хотите второй раз, значит, завести. Да? Прекрасные люди, все эти Шульманы, Дуди, Навальный и все остальные. Ничего созидательного в голове нет, задача ровно одна. Государственный переворот и окончательный развал Российской Федерации. Ну, есть такие люди, да.
Если говорить про популярные тезисы, там, Дудя, Шейхман, они часто говорят, что в России нету свободы слова. Вот вы на это что можете сказать?
К сожалению, ни в какую дискуссию не вступить и вопрос-то даже не задать. Вот, ну вот мы сидим, вы мне задаете вопросы, я вам даю ответы. Это свобода слова или нет? Ну, на мой взгляд, да, это именно она. Есть ли в ней какие-то ограничения? С моей точки зрения, да, ты совершенно спокойно можешь озвучивать какие-то свои мнения. У нас пока что карают только за экстремизм. Когда какие-нибудь граждане предлагают там топить чьих-нибудь детей, вешать чьих-то родителей, вот это недопустимо категорически, ни в каком виде. Свобода слова к этому никакого отношения не имеет. Здесь работают законы, и ты за метлой за своей следи, если не хочешь для себя никаких последствий. Во всем остальном, я не знаю, вы включите телевизор, передачу гражданина Соловьева, Вот ярые, так сказать, государственники, а вот представители государства Украина, которые там несут такое, что в любой так называемой цивилизованной стране его бы уже в наручниках с кляпом во рту визжащего волокли бы в кутузку за озвучивание подобных мнений. Это что, не свобода слова, что ли? А к кому и зачем приходят-то? Если человек у себя в ЖЖ пишет, что он считает, что на центральных площадях больших городов надо поставить печи и там живьем жечь ментов. Это ты что сказать-то хотел? До этого некоторые граждане говорили, что с евреями надо делать то же самое. Но с евреями вроде как разъяснили, и ни у кого язык не повернется говорить. А у тебя, значит, поворачивается, да. И если тебя за это карают, ты считаешь это ущемление свободы слова? Ну, по-моему, бред какой-то. С понятиями надо сначала определиться, что такое свобода слова, в чем проявляется. И дальше выяснится, что все, что говорят эти граждане про нарушение свободы слова, это брехня, откровенная брехня. Стыдно слушать.
Почему они так постоянно на это педалируют?
Это потому, что западные кураторы объясняют, что в первую очередь давить надо на то, что здесь нет свободы, здесь тирания. Это методы воздействия на мозги. То есть население Российской Федерации, оно должно заботиться в первую очередь вот о свободах каких-то мифических. У меня сразу возникает вопрос, а что в моей жизни меняется, покажите. Вот я жил в тоталитарном Советском Союзе, вот он тоталитарный, просто образец тоталитаризма. Ну, кстати, тоже, когда читаешь книжки Оруэлла, они ничего кроме веселья не вызывают. Гражданин Оруэлл писал про Запад. Там про английский социализм. Вы попробуйте хотя бы читать эти знатоки. Ангсоц. Ну, зачем? И так все знают. Вот. Я там жил при тоталитаризме. Вот, например, пример тоталитарной свободы слова и нынешней. Вот я работал на заводе. На заводе у меня был мастер, там, начальник цеха, директор завода и всякое такое. Если мне что-то не нравилось, мне, советскому пролетарию, я без затей мастеру объяснял, что мне не нравится в работе. Ну вот не нравится мне в работе в моей. Вот это, вот это, вот это. Я считаю, что это надо изменить для того, чтобы повысить производительность труда мою, цеха, завода. Мастер выслушивает. Я и начальнику цеха могу сказать то же самое, что это неправильно и должно быть не так. И директору завода, и на партсобрании, если бы я был коммунистом, там еще свирепее все это обозначалось. И завод работал, и ничего. Но в Советском Союзе я не мог побежать на Красную площадь и орать, что руководитель страны дурак, и я его ненавижу. За это бы посадили просто без затей. Скорее всего, в дурдом. И правильно бы сделали, что характерно. А теперь наоборот, теперь свобода. Ты можешь бежать на Красную площадь, выкрикивать матерные оскорбления в адрес руководства страны, и тебе за это ничего не будет. А попробуй, а жизнь твоя вся проходит на работе, между прочим. Можешь ли ты на работе открыть рот и сказать что-то начальнику? Вот я капиталистический начальник, начни мне что-нибудь рассказывать, я лучше тебя знаю, как у меня устроено и работает. Не нравится? Вон дверь, до свидания. И вот и вся твоя свобода слова, вот и вся твоя демократия, выборы из двух и более кандидатов. А жизнь моя лично крутится не вокруг этого, а вокруг достаточно примитивных материальных вещей. Мне нужна хорошая работа, чтобы я там не в валенках ходил и не в варежках, здоровье теряя. Мне нужна нормальная зарплата. Зарплаты должно хватать на помещение детей в хороший детский сад, обучение детей в хорошей школе и выдачу детям хорошего верхнего образования, дабы у них был нормальный жизненный путь. Вот это лично меня интересует в первую очередь. А ваша вот эта блажь про какую-то там свободу и демократию нет, не интересует.
К вопросу о свободе слова, как вы считаете, отзыв лицензии у «Новой газеты» и у радиостанции «Эхо» – это свобода слова?
В определенных обстоятельствах этого вообще быть не должно. То есть страна сейчас воюет, и никаких противоположных мнений быть не должно. Посмотрите на ту же самую Украину. Для начала запретили коммунистическую партию. Запретили. У нас Геннадий Андреевич совершенно спокойно в Думе заседает. А там запретили. Кто злейший враг коммунистов? Фашисты. Все, что имело какую-то оппозиционную сущность на Украине, закрыто. Вообще все закрыто. Там нет оппозиционных каналов в телевизоре, нет оппозиционных радиостанций, ничего нет оппозиционного вообще. А поскольку все телефонные сети, они построены по западным технологиям, то прибывшие туда американские кураторы с помощью там, талантливейших программистов, искусственного интеллекта и прочее, они смотрят за тем, что вы делаете со своими телефонами, непрерывно смотрят, что вы там делаете, куда ты ходишь, на какие ресурсы, например, уж не на российские, или с кем ты общаешься, уж не с российскими или своими родственниками.
Это там? Да, да. Ну, это понятно. А вот здесь, как, простите, понятно, что
так
здесь?
Это под надзором Соединенных Штатов происходит, потому что это правильно с точки зрения Соединенных Штатов. Там же без затей. Сходил на марш бессмертного полка? Молодец. На следующей неделе к тебе менты придут украинские. А зачем ты туда ходил? А кто тебя позвал? Это допрос. Это не какие-то там вот давай побеседуем. Нет, на бумагу. Кто тебе сказал? Кто с тобой еще ходил? Кого ты знаешь? Кто это организовывает? С какой целью организовывает? Зачем ты туда? Ты не знаешь, да, что коммунисты это гнуснейшие твари, а ты ходишь, значит, их чествовать, да? И это тебе крепко повезло, что к тебе пришли менты. Потому что в другом случае к тебе приедут нацисты, которые тебя уведут, и ты назад не вернешься. Тебя нет, и все. Про это вот они ничего не рассказывают. У них здесь, понимаете, нарушение свободы слова какие-то. Вот и там свобода распространения информации. Какую информацию ты распространяешь, которая вредит воюющему государству? Ну, могу привести пример. Товарищ Сталин в начале Великой Отечественной войны изъял все средства связи у граждан. Все абсолютно. Детекторные приемники, чтобы никто не слышал, что говорят немецкие радиостанции на русском языке. И никто не слушал. За поднятую листовку, может, самокрутку хотел скурить, вот немецкая листовка. Ну, добро пожаловать в лагеря, не надо ее трогать. Даже не читай, даже стоя не читай, что там написано. И это абсолютно правильно. Информационная война, она тоже война. То, что это добро закрыли, я не знаю.
Ну что, грань перешли?
Да, перешли. Они в эту сторону грань никогда не переходили. Они за гранью стояли все время. И, на мой взгляд, все это делали совершенно осознанно тоже. За деньги, по просьбам западных кураторов и прочее, и прочее. Вы же вспомните, как совсем недавно вся эта братва, все эти Венедиктовы, Ройзманы, Немцовы и прочее, с какой частотой они ходили в американские, британские посольства, как они там интенсивно со всеми общались и почему потом перестали. Ну, вот так получилось. Я считаю, что это их осознанный выбор. Это они подумали и решили, что будут жить и работать вот так.
А раньше-то что не закрывали? Просто не
досуг? Понятия не имею, не знаю.
По законам военного времени?
Сейчас, да. В преддверии, так сказать, и уже почувствовав, да, вот так. Я считаю, что в воюющей стране это абсолютно нормально. Что они об этом думают, мне неинтересно. Их точки зрения о том, что на Украине нет никаких фашистов, там нет никаких нацистов, западный мир хочет нам только добра, вот их это мнение лично меня не интересует.
Как вы думаете, почему сегодня столько молодежи мечтает о возрождении Советского Союза?
Когда-то давно, когда Советский Союз был, я работал водителем на грузовиках. Там были ветераны, то есть я молодой был из армии, только пришел, там 21-22, были дедушки кому-то, ну, они казались тогда людьми уже в возрасте, кому там 40 и больше. У каждого в кабине грузовика был портрет товарища Сталина, обязательно. Портрет был наклеен лицом наружу, тоже обязательно. Никто не наслаждался лицезрением вождя, его демонстрировали окружающим. Это не были поклонники там, массовых расстрелов, жутких гулагов там, и прочее. Нет. И это был сигнал окружающим, что вот при нем была справедливость и порядок, а вы погрязли в бардаке, в воровстве и всем остальном. То есть вот народ таким образом выражал недовольство ситуацией на дворе. Вот не нравилось им. И вот так они это выражали. То, что вопрос про молодежь, это абсолютно то же самое. В их представлении Советский Союз – это условно царство справедливости.
Порядок.
Да, и порядка. А вот было же хорошо, потому что Советский Союз – это уже такое что-то сказочное, чего они не представляют. Меня, когда спрашивают, ну, молодежь, там, я не знаю, 20-25, расскажи, вот как там было хорошо. А невозможно рассказать. Оно вообще настолько раз... А правда, что проезд в метро стоил 5 копеек? Правда. Ну, представляешь, я сейчас 50. Вот ты видишь, какая несправедливость, да. Так у тебя есть 50 рублей, чтобы ты ездил на метро, ты не замечал? Нет, они у тебя есть. Как тогда был пятак, так у тебя сейчас есть полтинник. И ты ездишь на метро, и не умираешь от голода, и все у тебя есть. И жрешь ты досыта, и вовсе не то, что в Советском Союзе. Это, знаешь, типичный пример. Вот картошка стоила 10 копеек килограмм. Ты приходишь в магазин, там такой длинный металлический лоток, в нем в конце весы приделаны, где сколько тебе, там 3-5, там дергают ручку, там бррр, картошка насыпается, она вся грязная, она вся пополам с землей, она не сильно качественная, возможно, мороженое такое тоже бывает. И тебе насыпают, ну, там где-нибудь пятая часть земли, как-то так, вот она такая замечательная, да, ну, 10 копеек, да. А сейчас ты в магазин приходишь, а она там в сеточках такая, вся помытая, вся чистая, картофелина к картофелине. Ну, что было лучше? За 10 копеек? Ну, кому-то, наверное, да. А кому-то, наверное, нет. То есть, что касается товарного изобилия, если этих детей отправить туда, то, я думаю, многие рассудком тронулись бы, увидев, на что это было похоже в Советском Союзе и где они живут сейчас. Они хотят справедливости, чтобы все было честно и справедливо. У детей мир черно-белый. Либо так, либо так. Никакой середины нет. Они не видят ничего серого, не видят никаких полутонов. Дай справедливости, все. Так вот, советская справедливость, почему-то, для меня это тоже непонятно, была связана с картошкой, с землей, гнилой, мороженой, вот, но за 10 копеек, да, вот такое было. Одно без другого почему-то не получалось. Почему самая большая на свете страна, покрытая самым большим количеством деревьев, где лесоразработки просто космического размаха, почему мебели в стране нет? Почему какие-то дурацкие стенки изготавливают в Югославии и, приготовьтесь, в Румынии? То есть наших нет, а югославская стенка – это вообще мечта. Как это у вас так получается? Я не знаю. Ракеты лучшие в мире летают, лучшие в мире подводные лодки плавают, мегакорабли, танков больше, чем у всех остальных вместе взятых, самых лучших. А машины «Жигули» вы выпустить не можете. Достаточное количество для граждан.
А вы это как объясняете?
Если там углубиться, то Иосиф Виссарионович, который первый строил коммунизм, именно строил, он видел, что то, как написано у классиков, оно не работает. Просто не работает. И надо делать несколько не так. Например, 80% товаров народного потребления при Сталине выпускали артели. То есть предприятия частные, радиоприемники, штаны там, я не знаю, все что угодно, делали частники в артелях. А когда пришел к власти Хрущев, вот этот проклятый сталинизм, он в первую очередь это отход от коммунистических идеалов. Сейчас будем делать, как написано у классиков. Ну вот оно 30 лет продержалось, а потом сломалось, потому что ты дурак и не понимаешь, как оно работает. Вот этот понимал, а ты не понимаешь. Вот ты взял и все сломал благополучно. Ну вот, наверное, поэтому.
Вопрос. А вот молодежь не пугает вся история с репрессиями, лагерями СССР?
Репрессии и лагеря, это примерно, знаете, вот есть такая хорошая религия, христианство, которая, у нее главный тезис, Бог – это любовь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Давайте мы с вами будем разговаривать про христианскую религию, но при этом ни о чем, кроме инквизиции, говорить не будем. И будем друг другу рассказывать, что христианство – это костры, на которых сжигали живых людей. Вот оно, ваше христианство, все с ним понятно. Ну, разве так можно? Ну, наверное, нет. Стало ли кому-то после Великой Октябрьской социалистической революции хуже? Ну, безусловно, стало. А, извините, вопрос, а кому-нибудь стало лучше? Вы представляете, да, вот 97% стало лучше. А почему вы слушаете 3%, а вот этих вот не слушаете? Почему? А вот им стало лучше. Они на войну-то шли биться за достижения, за то, что, чего они добились, что они построили. Тогда на войну шли сражаться именно за это. И кому бы каким странным ни показалось, за коммунизм и за товарища Сталина. Может, они что-то знали? Ну, нельзя же так. Бывают ли какие-то революции, которые не сопровождаются репрессиями? Ну, у нас есть замечательный пример – французская революция. Французы своих соотечественников в процентном соотношении убили гораздо больше, чем большевики. Большевики как раз наоборот эту кровавую баню стремительно остановили, победив в гражданской войне и всех угомонив. Ну, грубо говоря, за все время от начала Советского Союза и до смерти товарища Сталина на территории Советского Союза в общей сложности проживало 400 миллионов человек. Вот за это там рождались, умирали. Из них было репрессировано 2,4%. Репрессировано – это значит подвергнуто уголовному преследованию. Что такое репрессия? Репрессия – это подавление. Вот, уголовный кодекс – это, так сказать, книжечка, по которой проводятся репрессии уголовных преступников. Это специально назначенное слово, которое уголовное преследование превратит в какой-то жупел вообще страшный. Если вы поинтересуетесь, за что сажали, то вы увидите, что по большей части за уголовные преступления. Если вы посмотрите в страшную статью 58, которая вся насквозь политическая, то внезапно увидите, что там госизмена, шпионаж, бандитизм и все остальное – это уголовные преступления. В Советском Союзе это трактовалось как преступление против власти. Бандитизм, например, в ходе которого вы там убили председателя колхоза, вы мешали социалистическому строительству. Поэтому это политическая статья. Ну вот, вот так вот государство было устроено. Так вот, если сосчитать, что все сидели ни за что абсолютно. Ну, в настоящий момент, если вы в лагерях будете опросы производить, вам 97% будет говорить, что они сидят ни за что. Слушать их нельзя. Надо открыть уголовное дело и посмотреть. Но даже если мы допустим, что ни за что сидела половина, такого не бывает и быть не может, это сколько там? 1,2%. Много это или мало? Абсолютно нормально. Есть ли страны, в которых после революции не расправлялись бы с революционерами? Большевикам было все это страшно досадно, что общечеловеческие законы работают и у них. Они же светлое будущее строили. А оказалось, надо вон сколько народу пострелять. Их постреляли. А давайте про это не будем говорить. Вообще, давайте не будем говорить. Этого не было. Вот не будем про это говорить. Ну вот вы не говорили. Потом вылез Солженицын и на деньги ЦРУ напечатал архипелаг ГУЛАГ. И это как жахнуло, как атомная бомба. И все сказали, вот оно как было на самом деле. Нет. Это ложь. Не так все было. Поздно. Все, Солженицын первый заорал. И, значит, это все правда. Печально получилось. Но, повторюсь, коммунизм, он вовсе не из этого состоит. Была такая страница в истории родной страны? Да. Любая революция, любая гражданская война и то, что после. Это трагедия национальная. Ну, а с помощью Солженицыных из нее делают комедию, к которой никто серьезно прислушиваться потом не будет. Печально, но вот так.
А как вы думаете, мы действительно идем в сторону Советского Союза?
Советский Союз – это наш Древний Рим. В Европе был Древний Рим, а у нас нет. Мы по-другому строились и жили, и существовали. А вот Советский Союз – да, это наш Древний Рим. И никуда от этого не денешься. Когда на президента смотришь, по нему видно, что он советский офицер. И ряд вещей, например, не будет делать никогда, потому что его не так воспитывали. Не будет, и все. Например, равнять город Киев с землей не будет вообще ни при каких условиях. Ну, нельзя такое делать. Это не по-людски, так нас учили. Так нельзя делать. Но при этом государство у нас капиталистическое. У нас произошла в 91-м году произошла контрреволюция. Мы вернулись обратно из путешествия в будущее. Мы вернулись в прошлое. Вот у нас капитализм. А при капитализме страной правит буржуазия. Можно почитать классиков. Вот буржуазии это совершенно не надо. Она хочет, что ли, совсем попрощаться? Я очень сильно сомневаюсь. Все это затевали только ради того, чтобы были богатые. И богатые ни деньги, ни власть не отдают. Я ничего, вообще никаких поползновений, даже поползновений не вижу, не говоря о том, чтобы это были какие-то действительно шаги.
Вам понятно сегодня, почему мы так долго жили в либеральной модели?
Мне так представляется, что ну, со стороны кажется, что есть всемогущий вождь. Он все время кажется всемогущим, как товарищ Сталин, который тоже вовсе не был всемогущим. Ну, это кажется. Простолюдину, который, во-первых, не обладает полнотой информации, во-вторых, не обучен думать и думать не хочет. А самое главное, не имеет информации. Ну, как так всегда происходит. Вот. Ну, и этот самый простолюдин считает, что вот вождь, он же там что, пальцем щелкнул, все побежали. Это не так. Там наверху масса группировок при гигантских деньгах, при своих интересах есть. Ну, то, что у нас обычно называют, что там сражаются башни Кремля. Ну, это не башни, но условно можно сказать так, да. Есть разные группы у большевиков, что характерно, было ровно то же самое. Сначала были большевики, меньшевики, потом внутри партии они там делились. Это неизбежно. Все человеческие сообщества организованы одинаково. Вот эта вот группировка мощнее. Ну, достаточно почитать, как Владимир Ильич уговаривал их сделать революцию. Они все его там отпихивали. Слышь, отойди, не мешай никакой революции. А Владимир Ильич кричал, что сегодня рано, а завтра будет поздно. И заставил сделать революцию. В чем гениальность заключалась? Потому что он все понимал, предвидел и заставил их сделать. Уговорил и заставил. Ну, вот такой человек. А группировки разные. Они хотят разного. И они одни тянут туда, другие тянут сюда. Из-за этого получается какая-то непонятная колышущаяся медуза. А народ хочет, чтобы была кувалда, которая шарашит без промаха, давая совершенно очевидный результат. Так не получается. Вот начались боевые действия. Ну, вот. Они настолько многое в государственном управлении меняют, что ну, только руками развести. Ты глянь, как пошло-то, а? Ты глянь, как пошло. Досадно, что для этого надо боевые действия начинать. Ну, будем надеяться, что это вот огонь, но огонь очищающий.
Это была ошибка жить так долго в либеральной парадигме?
Я так думаю, что по-другому просто нельзя. Тебя просто сожрут эти самые либералы. Они тебя просто сожрут. Они тебе устроят государственный переворот, и тебя просто сожрут. Это ж все ровно то же самое, вон как в Белоруссии недавно было, в каком там, в 20-м году или в каком, когда там эти БЧБшники забегали. И что бы было, если бы они победили? Вот эти замечательные люди со светлыми лицами, что бы было? Ну, Александра Григорьевича бы убили совершенно точно. Изобразили бы какое-нибудь шапито в виде суда, убили бы. Государство уничтожили бы. Вот есть там, например, завод МАЗ, а туда бы пришла Германия. А зачем нам МАЗ? Есть отличные Мерседесы, на какой черт, МАН какой-нибудь, на какой черт ваш МАЗ. Закрывай. Не надо. Вы нужны только на роль вот ездить в Европу унитазы мыть. Вот, без вас нельзя. Да, так западное общество устроено. Вот у американцев нужны мексиканцы на грязные работы. У немцев нужны поляки и украинцы. Турки годятся для этого тоже. Вот. А поэтому никаких производств у вас быть не должно. Они все должны быть уничтожены. А после этого вот рынок сбыта и дешевые рабочие силы. Вот такое должно быть. Как мимо этого проехали, для меня загадка вообще. Только крайне осторожные телодвижения, только крайне осторожные всякие вещи. Ну, Владимир Владимирович, там, снимаю шляпу, как там всякие сахалинские месторождения возвращал и прочее, и прочее. Оно не быстро делается, и даже если с точки зрения репрессий, даже если полезете в интернет и будете интересоваться тем, кого с каких должностей снимают и кого как сажают, там многое откроется совершенно другой
сейчас
стороны.
Сейчас,
да, конечно. Не все гладко, и гладко не бывает. Вы, если посмотрите на какие-нибудь ток-шоу, например, вот у нас грубо 150 миллионов человек живет, а мы все время видим одни и те же лица. Почему? А нет других. Их просто нет вообще. Физически нет. Некого позвать.
А
нет.
Почему? Так такая страна
не
богатая.
Знаю.
Почему нет их?
Мы в другом сильны, не в болтовне и не всяком этом самом. Русские сильны в свершениях галактического характера, объединившись в кучу и там построить БАМ какой-нибудь, победить войну, полететь в космос. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны мы припадочные. Нам надо вот как природа. Зима, спим, весна, проснулись, летом надо из кожи вон лезть, там урожай собирать быстрее, неделя, год кормит там, надрывая все силы и опять на печку лечь. А так нельзя. Надо как муравью все время делать, 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 делать. Это дисциплина, железная дисциплина. Это, если поинтересуетесь, почему немцы считали нас за недочеловеков? Унтерменши – это мы. Почему? Потому что не способны к самоорганизации и не способны к дисциплине. Ну, книжки есть, почитайте, откройте, посмотрите, что надо делать для того, чтобы строить правильный, так сказать, капитализм, в рамках которого выпускать Мерседесы и БМВ. Железная дисциплина, никаких других решений нет. Неспособность к подвигу, вот сейчас вот я собой пожертвую, чтобы все хорошо зажили. Нет. Данка с вырванным сердцем – это прекрасный образ. Но надо работать, как муравью.
Можем, думаете, сможем?
Конечно, можем. Там ничего хитрого нет. Конечно, можем.
То есть это вопрос эволюции?
Да.
Должно как бы перестроиться.
Да, да, да.
А стоит ли удивляться вот этим артистам, иммигрантам, которые эмигрировали, убежали, хотя мы все это время воспитывали либеральных звезд, вот как они?
Я не знаю, зачем их воспитывали. То есть, с моей точки зрения, они никакой пользы не несут.
Ну, вот Галкин, Ургант, Пугачёв.
Ну, как-то это, знаете, там, с одной стороны, нас при советской власти там донимали, как телевизор не включишь, там, завод, стройка, колхоз. Это раздражало все время, это раздражало. Ну, а теперь телевизор. Я помню, был такой хороший фильм про Асю Клячину.
Клячину.
Да, новый, который Андрон Кончалов, новый заснял. Где-то там была такая хорошая сцена, как там доярка Инна Чурикова и ее муж, не помню кто, с работы приходят, такие оба в кирзачах, в фуфайках черных таких, и они там на кухне сидят, такие, ну, видно, крестьяне, уставшие после тяжелого рабочего дня. А у них включен телевизор, а в телевизоре Борис Моисеев, царство ему небесное, прыгает в колготках и в балетной пачке под песню «Эгоист, жизнь скучна». Эти такие сидят, смотрят. Очень смешно. Изрядная картина нашей так называемой богемы. Ну, с моей точки зрения, я две причины вижу, зачем надо бежать на Запад. Причина номер один – это возможность призыва в войска. Это страшно, и люди, которым мерещится там смерть в перспективе, они бегут от призыва. Те, которые мегазвезды, типа Аллы Борисовны, они бегут за деньгами, я так понимаю. То есть деньги лежат на Западе, давным-давно заработанное бабло туда выведено. А поскольку все российские деньги выметают отовсюду, безо всякой жалости, русские деньги, давай сюда, до свидания. Счета арестованы, а мы пока подумаем, как это употребить на пользу Украине. Вот. Они, защищая свои деньги, убежав на Запад, они там из кожи вон лезут, продемонстрируют, что они вот к этой мерзкой России ничего с ней общего не имеют. Они хорошие, они свои, поэтому деньги у них отнимать не надо. Выглядит безобразно, отвратительно. Там заявлять, как Алла Борисовна, вы там, я вас там всю жизнь ненавидела, ты зачем это говоришь-то? Даже если не ненавидела, ты зачем это говоришь? Это же какой плевок в душу всем, кто тебя слушал, любил дистанционно, там, как угодно. Ты зачем это делаешь, блин? Ну, выглядит безобразно.
А зачем это она делает?
Как деньги, потому
все-таки
что...
Все-таки так, да. Окреститься, да?
Конечно.
А про «были холопами, стали рабами» вы слышали ее заявление?
Ну, вот я не что? Знаю. Вы себя когда-нибудь чувствовали холопом или рабом?
Нет.
Без разницы там. На государственном уровне я себя таковым не ощущал никогда. На бытовом уровне, где вот начальник цеха или начальник надо мной какой-нибудь капиталистический. Да пошел ты! Развернулся и ушел. Какая разница? Где, кто меня там в чем сдерживает? Желание вот молчать там и терпеть что-то, это твое личное. А такие далеко не все. Зачем ты так говоришь? Это же неправда. Это как в известной присказке, как-то мудрость приходит с возрастом, но, как правило, возраст приходит один. Вот и к Алле Борисовне пришел один.
Но если честно говорить, вот после 2014 года недовольство обществом, вот этими фальшивыми звездами на голубых огоньках, вот это, вся эта кампания, оно же нарастало.
Ну, это же то же самое все. Абсолютно то же самое, как про властные группировки, которые при деньгах. Ну, и там точно так же есть властные группировки внутри этого шоу-бизнеса, где авторитетные люди занимают какие-то должности и принимают решения, кого будут вот по этому музыкальному каналу показывать, а кого не будут. Кому вот этот талантливый композитор будет продавать хорошие песни, а кто этих песен не получит, вне зависимости от того, есть у тебя деньги или нет. Нет, вот этот получит, а вовсе не ты. И, ну, это обычно у нас называют мафией. Ну, так жизнь устроена. Либо ее надо как-то ломать и устраивать по-другому. Ну, так вы же не предпринимаете никаких усилий. Вы, наоборот, этих граждан холите, лелеете, пестуете. Вот каждый Новый год, там это как там смеются все время ожившие мертвецы, там страшные рожи, все одни и те же, одни и те же, одни и те же.
Ну, так и есть.
Так и есть, бесспорно. Это стоит диких денег, то, что на центральных каналах оно адски дорогое, чудовищные деньги тратятся. Это нельзя потом продавать, потому что там авторские права не зачистить, со всеми не расплатиться никак. Ну вот, вот так вот, вот мы решили. Ну, увы. Ну вот теперь Алла Борисовна убежала. Говорят, что все начинает радикально меняться. Ну так вопрос, а кто другой-то придет? Он будет по-другому делать? Это ж как у этого, как у Шварца. Когда ты убьешь дракона, главная задача самому не стать драконом, а это практически невозможно. Так мне кажется. Других людей надо воспитывать, к другому, к чему-то тянуть. А когда вот это тебе показывают, это же тоже печальный момент. Если все завязано на деньги и нет никаких идей, ради которых ты там живешь, горишь, к чему-то стремишься, если все ради денег, то как-то странно получается. Чем надо заниматься в жизни-то? Надо петь песни и плясать, как в хорошем анекдоте. Вот мы с тобой дураки были, что пение прогуливали, посмотри, какие бабки рубят. Вот этим надо заниматься. Если детям непрерывно показывать передачу «Голос», где, безусловно, талантливые дети поют песни на английском языке, чужие, и там все «О, да-да». Я вот как-то ездил в город Казань, там проходит такой, условно, чемпионат WorldSkills, где люди рабочих профессий. Здесь красят двери от автомобилей, тут обои клеят, здесь сантехники разводку делают, тут механики еще чего-то там. Ходил, разинув рот. Я пролетарий, так сказать, из основания. Наши люди знают уже, что такое уровень. Они уже трубы, понимаешь, там с отвесом прокладывают, там все красиво на этих стендах, так здоровски прикручено. Самое главное, они востребованы, они зарабатывают отличные деньги, жизнь налаживается со всех сторон, все есть, инструментов завались, материалов завались, делай красота, строй домики, там, квартиры отделывай, еще чего-то там, причем там такой компот со всего мира, какие-то тетки в хиджабах, только что не в паранжах, там прыгают, обои клеют, мужики, мусульмане, там полный набор вообще, а чего вы это не показываете? Я подозреваю, что молодежь это вот это гораздо интереснее. Или вон ездили там в город Елабуга, а под городом Елабуга там целый кластер, 33 завода построено. И обучающие структуры, которые подростков учат рабочим специальностям. Там их залами не назвать, но там эти заводские помещения, 500 мест с компьютерами, где дети сидят, слушают, что говорит педагог. Вот они, вы что-нибудь видели такое в телевизоре? Лично я нет. А это, между прочим, люди, которые строят нашу страну и которые дальше ее куда-то потащат. Не эти, которые пляшут.
А от кого это зависит? От руководителей канала?
Ну, наверное, от руководителей, да. Если руководители считают, что их задача развлекать, ну, я не знаю, нафига меня развлекать. У меня в жизни времени мало. Я, в общем-то, время трачу на то, чтобы чего-то новое узнать и как-то это применить в своей работе. Наверное, чтобы денег больше заработать, при этом цинично. Но а что вы хотели? Если каждый день ходишь на работу, хотелось бы там зарабатывать побольше. Для этого надо профессионально расти, расти, расти. Ну так занимайтесь вот этими, нафига вам вон те. Надо ли развлекаться? Безусловно, надо. Но жизнь, она не только из развлечений состоит.
Как вам видится судьба Константина Эрнста на фоне бесконечных скандалов вокруг Первого канала?
Без понятия, не знаю. На месте Константина я бы все это не слушал, уже давно бы ушел. Сами занимайтесь, как хотите. Он там свой вклад внес. Я-то его давно помню, еще со времен, когда он там передачу «Матадор» организовывал. Отличная была передача, интересная. Дальше, ну, у всех в этой жизни есть какой-то взлет, потом там медленный спуск или падение. Хотя бы в Ютубе посмотрите, кто, у кого там какие рейтинги, кто там чего делает. Господи, я, ну, не знаю, там есть каналы, где там вот пацан там кирпичи кладет, он каменщик, и ловко умеет рассказывать, мало того, что ловко кладет кирпичи, он еще может рассказать, как он это делает, вот здесь вот так, тут вот так, здесь уровень, тут веревка, еще чего-то. Я не каменщик, мне это вообще никаким боком не оторваться, да, это же интересно, вот это интересно. Ну, в конце концов, что там на даче сеять, как сеять и прочее, при этом, как его, интернет-то, это ж не что-то, не какая-то волшебная структура, это всего лишь другой способ доставки информации. Тут у вас антенна стояла, потом стала спутниковая, а теперь интернет. Ну так побей ты его на 1000 каналов, здесь у тебя аквариумные рыбки, тут у тебя как обои приклеить, здесь у тебя макраме какое-то, еще чего-то. Кто тебе мешает-то? Вот в результате, они, черт, вся аудитория охвачена, окормлена и все такое. Они же даже в примитивных вещах снимут про нас какую-нибудь гадость, какое-нибудь кино, там, «Смерть Сталина» или еще что-нибудь. Его запретили на территории Российской Федерации. Запретить нельзя теперь ничего. Ему просто не выдали прокатное удостоверение. Но народ кричит, запретили. И все сразу бегут в интернет и там его смотрят. Потому что там его запретить невозможно. Фильм тупые помои. Ну, все посмотрели. И выводы сделали совершенно не те, какие хотелось бы. А чего вы не позовете экспертов? Почему вы не позовете историков, например? Как я, например. Зови историка, зови эксперта. Давай обсудим, что там показывают. И он тебе сразу скажет, это брехня. Здесь неправильно, тут неправильно, это извращено, здесь переврано, а все это хочет вам рассказать, какая ваша родина – дрянь, и вашей родины быть не должно. Ваши предки – дебилы, дегенераты и упыри, а вы вот это вот с лопатой едите. А почему вы это в телевизоре не устраиваете? Кто мешает-то вообще? Есть лучшие образцы, например, мы с Климом Жуковым. Вышел фильм «Викинг», с утра пошли на 12 часов, посмотрели, прекрасно, пришли в контору, записали ролик, его посмотрели 3 миллиона раз, этот самый ролик. Вот зрителей на «Викинг» пришло 6 миллионов, а мой ролик посмотрели 3 миллиона. И те, я вас уверяю, те, кто пришел ко мне, они не пошли его смотреть. А значит, да, значит, я нанес чудовищный материальный ущерб. Чудовищный просто.
Это, кстати, тоже Первый канал.
Да, не похоронил, но нанес чудовищный материальный ущерб. Это... Главный минус «Бэткомедиана», что он все время делает ролики про фильмы, которые уже вышли в хорошем качестве на видео. Потому что он это из видеоролики делает, и у него они, ну, ярко-красочно, отличное изображение. Но получается, что ты их делаешь через полгода после выхода фильма. Помните, был такой мультик «Саус Парк»? И там был такой большой, длинный, необрезанный, то есть полнометражный мультик. «Саус Парк», «Bigger, конечно, Longer, помню. Uncut», где мерзкому Картману в голову вставили V-чип. Да. И когда он пытался ругаться, его било током, да. Он там визжал со страшной силой. Это нам непонятно отчасти. В Америке это еще когда были телевизоры с кинескопами. Там вставляли в телевизоры специальный чип, так сказать, шифрование, чтобы дети... Вот канал «Бибигон» можешь включить и смотреть. А все остальное он тебе не покажет. Просто физически нельзя включить. Должно ли у нас такое быть? Ну, наверное, да. Если у нас в дни школьных каникул показывают сериал «Бригада», где там какие-то шлюхи пляшут полуголые, кто-то нюхает известные вещества, людей убивают, это зачем? Вы детям в детское время показываете, это зачем? Это мне как переводчику особенно мило. Вот художественный фильм «Криминальное чтиво», мы его будем показывать по Первому каналу. Вот слово на букву «Ж» говорить нельзя ни в коем случае, такие скабрезности. А вот когда Марвину прострелили башку, и потом полчаса мозги с сиденья соскабливают, а потом негра анально изнасиловали, это нормально, это можно всем смотреть. По национальному телевидению такие фильмы годятся. Нужны специальные, так сказать, худсоветы, которые определят, что годится, а что не годится. Да, мы взрослые люди, безусловно. Вот кабельное телевидение. Плати бабки и смотри, как ругаются матом, совокупляются, бьют друг другу морды, режут кровища, еще что-то. За деньги взрослый человек смотри. А так нет, категорически нет.
Как вам видится развитие украинского кризиса?
Непонятно. Там все непонятно. Начиная с самого начала и заканчивая тем, что сейчас я лично, как человек некоторым образом военный, я вообще не понимаю, как это так происходит. С моей точки зрения, если правильно проводить нападение, то перво-наперво надо, как говорят в кругах социально близких, бей по голове, остальное само развалится. Владимир Владимирович вот в недавней речи определил 10 лет. Напряженнейших. Это ж не от нас зависит. У нас-то никакого желания ни воевать, ни вообще ничего нет. То есть это, с одной стороны, мы, одна Российская Федерация, а с другой стороны, блок НАТО, в котором, сколько там, 75 стран состоит, которые все дружно помогают, начиная от США, которые там 85 миллиардов уже влили, и кончая, я не знаю, кем там, какой-нибудь Австралией там или кем. Получилось-то как сказал гражданин Боррель внезапно. Всем объяснил публично, что все благополучие европейских стран держалось на дешевых российских ресурсах. Вот это основа их благополучия. А теперь это прекратилось. И обратите внимание, они не идут на попятную. Никто ничего не говорит ни о каких переговорах. Они крепко воюют и намерены это продолжать. Почему? Потому что вот было дешево. Ресурсы стоили газ, нефть, все стоило дешево. Но теперь это не устраивает. А что надо? А надо, чтобы все это стало бесплатным. Только тогда Европа сможет функционировать дальше. А для этого надо воевать. Задача стоит, это военная победа над Российской Федерацией, раздел ее на куски и присвоение всех ресурсов. Война идет ради этого. Ради этого украинцев вооружали, строили там нацизм и все остальное для того, чтобы натравить на нас. Отлично получилось. Удалось втянуть нас в вооруженный конфликт. Нам от этого никакой пользы нет. Когда боевые действия, вот как сейчас, замирают и ничего не происходит, это совершенно очевидно говорит о том, что постоянно идут какие-то переговоры, постоянно идет какой-то торг, где вот там все друг друга пугают, а мы вам это взорвем, а мы вам то, а мы вот сюда жахнем, а мы вот сюда, это совершенно точно говорю, там какой-то торг идет. Но поскольку никому ничего не рассказывают, то непонятно, что и думать.
А если говорить о пользе специальной военной операции с точки зрения нахождения смыслов и национальной идеи, как считаете, это поможет?
Ну, когда-то давно Владимир Владимирович говорил, что распад Советского Союза – это величайшая геополитическая катастрофа 20 века. И в результате оной за кордоном осталось 25 миллионов русских. Мы самая разделенная на свете нация. Хотелось ли бы нам, чтобы все это соединилось обратно, чтобы русские люди жили в России под защитой русского правительства? Ну, лично мне хотелось бы. И я подозреваю, большинству русских людей тоже хотелось бы, потому что жить вот в этих нацистских этнических образованиях не хочется никому. Я бы, кстати, на месте всех вот этих там остальных, кроме Украины, я бы крепко думал, кто из них следующий, в общем-то, по окончании этой операции, кто из вас будет следующий, кто еще плохо обращается с русскими. Я бы вот задумался. А так, ну, на мой взгляд, все правильно делается. Лично я бы делал ровно то же самое, потому что ничего другого делать нельзя.
А как вы думаете, победим мы вот эту англосаксонскую вот эту гегемонию, которая все-таки рулит там и управляет всей этой историей?
Дело в том, что ее не совсем надо побеждать. То есть, когда у них там внутри в Америке начались беспорядки, когда весь этот БЛМ там и прочее поперло, это, как в Библии написано, дом, разделившийся в себе, не устоит. Зачем они это к себе внутрь поволокли, я понимать отказываюсь, а они поволокли все эти цветные революции, как их делают, они принялись заниматься этим у себя дома. Ни к чему хорошему это их не приведет. Они не знают, что делать, просто не знают. Раз подобные вещи устраивают у себя в стране, элита внутри разделилась. Одни хотят, так сказать, ну, условно, одни финансисты, другие промышленники. Вот Байден, он за финансистов, а Трамп, он за промышленников. Трамп кричит: «Вертайте производство взад». Эти кричат: «Нет, не надо никаких производств, мы денег напечатаем, и все и дальше будут нам за наши деньги служить». Не будут, оно все разваливается. То есть было какое-то время прекрасно, когда они одни остались, и все у них было хорошо, а тем временем, нравится вам это или не нравится, капитализм выносит производство туда, где дешевле рабочая сила, например, туда, где экологией не озабочены, например, к китайцам, там не надо экологические правила соблюдать, значит, производство дешевле, товары дешевле, iPhone склепали за 100 баксов, продали за 1000, плохо ли. А коммунистический Китай тем временем рос, разрастался, и капиталистическая Индия под боком, и Бразилия какая-нибудь, Малайзия, образовываются огромные центры силы, которые, а зачем ты нам, а почему ты что-то диктуешь, а мы не хотим делать так, как ты говоришь. И все, и оно само по себе расползается. А то, что они на Украине затеяли, ну, это вот отчаянные попытки сохранить хоть что-то, хоть как-то. Сейчас мы на Украине вам устроим. Раз. Сейчас мы Тайвань подпали, 2, свободу Тибету, 3, Синьцзянь-Уйгурский округ, тоже вот хорошо бы там возбудить. Давай еще в Казахстане переворот затеем, в Белоруссии переворот, у армян Карабах отнимем, Армению вообще сольем в унитазный бачок, там страшно смотреть местами. Сколько там армянских парней полегло за Карабах, а тут щелк, и ничего нам больше не надо, отдали. Как так? Ну, стараются изо всех сил, как могут. Поджигают везде, что только можно, чтобы хуже стало всем. И тогда внутри этого хаоса якобы есть какая-то возможность сохранить самих себя. Нет такой возможности. Плохо будет всем.
Ну, в светлое будущее для нашей страны, для России вы верите?
В то, что Россия будет жить, в этом я железно уверен. Да, будет. А кто-то в ней будет счастливым, несчастливым, это мне понять затруднительно.
Что будет с Россией после 24-го года?
Как говорил когда-то гражданин Миних, судя по всему, Россия напрямую управляется Господом Богом. Ничем другим ее существование объяснить невозможно. Я думаю, и это переживем, и жить будем дальше. Как Ванга, сказать вам железно, вижу, вот так не могу. Нет.
Кто вы по национальности? Такие вопросы я тоже иногда задаю людям.
Советский. Советский народ – это была наднациональная общность, гораздо выше. Кто такой, невозможно определить. Знаешь, у меня вот много друзей литовцев. В армии были, не в армии были. Вот. И вот как-то мой друган литовец женился на русской девчонке, там подруга, знакомая и все такое. Приехали родственники из Литвы, наготовили специфической литовской еды. Тогда у нас была дружба народов. Подробно объясняя вот это готовят так, 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 едят в таких случаях, это свадебное блюдо, это такое. А вот сейчас надо спеть нашу литовскую песню вот такую, ее на свадьбе поют по такому случаю. А теперь надо вот такую, по такому случаю поить. Я с таким изумлением смотрел, потому что я вообще ничего не знаю. Вот если меня вот как русского спросить, я ничего не знаю. Ни как свадьбы проводить, ни как покойников выносить, вообще ничего не знаю. Ну, мы городская цивилизация, мы от всего от этого уехали. Я когда смотрю на украинца в вышиванке, мне только слезы утереть хочется. Я почему-то не хожу в сапогах, намазанных дегтем, в косоворотке, в фуражке с лаковым козырьком и с бантом. Так в деревне ходят, у вас деревенская цивилизация, а мы городские, у нас все не так, это давно забыли. Как-то так. В первую очередь для меня это язык и культура. Вот.
Ну, бабушки, дедушки, кто по национальности?
Русские.
Русские?
Русские и не русские, условно. У меня жена показатель. Вот жена у меня наполовину кореянка, наполовину еврейка. Причем у корейцев национальность считается по папе, а у евреев по маме. А у нее наоборот. Дети – продукт дружбы народов. Как их охарактеризовать? Они русские или не русские? Точно такие же русские, как и я. И она точно такой же русский. Меняется все вокруг. К ней, когда на улице в Питере подходят и спрашивают, а вы не скажете, как вон туда-то пройти? Она начинает объяснять. Граждане впадают в ступор. Надо же, как хорошо вы по-русски говорите. Она по-русски говорит лучше, чем я. А настолько все поменялось в стране, что вот как-то вот так.
Какие-то традиции в семье остались? Ну, про корейскую, если говорить, культуру.
Еда. Ну, в первую очередь, еда. Да.
Правда? То есть кимчи?
Ну, как при советской власти. Все национальное – это в первую очередь еда. У грузин такая еда.
Нет, ну, у вас как? То есть жена готовит национальные корейские блюда?
Ну, они сложные. Там не так, как у нас еда. То есть это здоровенное блюдо с рисовой кашей посредине. Такая каша паби называется. Рис без соли вообще, без ничего сваренный. И много-много мисочек со всяким разным там.
Добавки.
Всякие приправы. А ты себе все это миксуешь в большую миску. Сложное в изготовлении. То есть это тяжело делать. Поэтому этим занимаются только приезжие родственники.
А вкусное, да?
Очень.
Да?
Мало специфическое, как в армии.
Ну, вы любите такое?
Да, как в армии. Отвели в столовую, ты там нажрал пузо, вышли, построились, дошли до казармы, будто ничего и не ел. Настолько все полезное и легко усваиваемое. Да, очень вкусное. Капуста, чимчи, да, это первейший продукт, да, в обязательном порядке. Все время дома есть.
До сих пор, правда, да?
Как же, да. Ну, это тоже сложный продукт, потому что ее делают из китайской капусты, как она правильно называется, у которой такие кочаны длинные, Раньше их не продавали, она только в Средней Азии росла. Теперь продают, вот теперь можно делать. Плюс я за городом живу, ее ж квасить надо. То есть в квартире там духан будет такой невероятный, что...
А нет. Блюда какие-то или какие-то традиции вашей семьи, они есть сегодня в вашем доме?
Только корейская еда.
Но это жена ее любит, это она от жены. Ее готовит. Нет, а вот от вас?
Нет, плов. Но у меня масса родственников. Есть родственники корейцы, гораздо больше родственников узбеков. Узбеки все едят плов все время, соответственно, и мы дома...
А узбеки-то у вас откуда, с какой стороны?
Ну, у жены есть старший брат.
Ну, это все по жене, нет, а вот по вашей линии, я имею в виду.
Со своими родственниками я общаюсь мало. У меня есть старший брат, старшая сестра, да.
А почему мало?
Ну, как-то так получается. С братом, с сестрой общаюсь, с остальными как-то не складывается. В разных городах живут, например, в Киеве.
Вот хотел вас спросить, сейчас мне пришло в голову, что в начале специальной военной операции звучала фраза «Мне стыдно быть русским». Вот это что такое?
Ну, мне затруднительно сказать, как устроена голова у этих граждан. Вот на Донбассе, чисто для справки, на момент начала специальной военной операции на Донбассе жило 700 тысяч граждан Российской Федерации, тех, кто получил паспорта Российской Федерации, тех, кто считает себя русскими. Этих русских там ежедневно убивали и убивают сейчас. И российская армия пошла спасать людей от смерти, от массовых убийств, которыми занимается украинская армия, начиная с 2014 года. Это украинское правительство затеяло гражданскую войну, и это оно убивало своих собственных граждан. Российская армия пошла их спасать. Должно ли мне быть стыдно за то, что российские солдаты пришли спасать русских, которых убивают, приготовьтесь, по этническому признаку? Точно так же, как до и во время Второй мировой убивали евреев. Должно ли быть стыдно вот за то, что люди пошли спасать своих условно одноплеменников, даже не русских, украинцев, татар, чеченцев, там живет кто попало, немцев, кто угодно, у нас многонациональная страна, должно ли мне быть за это стыдно? Вы либо идиоты, либо лицемеры гнусные. Мне все время вот эти, которые выступают против войны, что-то я тебя не видел вот с транспарантами и флагами, бегающим вокруг американского посольства. Чуть я тебя не видел. У них самый миролюбивый президент Обама развязал 3 войны, остальные ухитрялись и побольше. Что-то я не видел, чтобы вы против этого протестовали и бегали бы, спрашивали американцев, вам не стыдно быть американцами? Нет? Ну, раз не бегали, закройте рты. Как-то неловко даже смотреть. Казалось бы, взрослые люди.
Сказали, что у вас родственники в Киеве, с которыми вы не общаетесь. Это что такое?
Ну, есть такие родственники, да. Не хочу про это говорить. Им это может очень сильно навредить.
Я там помню. За такие связи... Но вы не общаетесь из-за этого?
Ну, да.
Из-за специальной военной операции?
В том числе, да. Там к 2014 году проснулись все. Меня с Украины вывезли во втором классе, то есть к Новому году. Я во втором классе учился. Там вылезли люди, которые учились со мной во втором классе с криками: «Дима, ты просто ничего не понимаешь. У нас тут воздух свободы. Приезжай, посмотри, мы тебе все покажем и все поймешь, как у нас тут на самом деле. А российское правительство вам врет все». Общаться там невозможно ни с кем. Там вся страна мастерски сведена с ума, общаться с ними невозможно. Есть такая вещь, общественное сознание, которое, по мнению граждан недалеких, существует как бы само по себе. Нет, оно не существует само по себе. Общественное сознание формирует средства массовой информации, которые подают информацию определенным образом отобранную и подготовленную, после чего граждане это усваивают и думают то, что им говорит телевизор. Вот если вы гражданам через телевизор заливаете помои в голову, то ничего хорошего не получится. Не надо этого делать. Надо заливать в головы вещи полезные. Вот при советской власти была, например, такая замечательная передача «Очевидное и невероятное», где академик Капица приглашал достойных граждан, которые рассказывали всякое про науку. Я страшно любил смотреть. Меня этого лишили. Вместо этого мне показывают каких-то идиотов и дегенератов в передачах типа «Дом-2» и ему подобных. Я люблю, конечно, в Ютубе есть нарезки «Лучшие драки Дома-2». Смотришь с интересом, как эти животные друг друга там чехвостят. Смешно наблюдать. Но это в мире животных показывать надо. А я хочу, чтобы мне про науку про достижения, чего мы добились, что построили, какие перспективы и прочее. Но такой передачи нет. Поэтому я вынужден ее делать сам, сидеть вместо академика Капицы. Я не гожусь на замену приглашать специально образованных граждан и из них всякое выведывать. Но так это не моя задача. Если есть такие люди в стране, это, наверное, полезно для страны. Но заниматься этим должны главные правительственные излучатели, которые должны граждан учить разумному, доброму, вечному, не помои в бошки заливать, а людей воспитывать. А если их бросать, так сказать, ну, как сорная трава под забором, растите как хотите, ну, так ничего хорошего не получится.
Спасибо огромное. Я в абсолютном восторге. Я думаю, зрителям тоже понравится. Эмпатия Манучи здесь сейчас.
Вам спасибо.
Спасибо.
Отличное интервью, с моей точки зрения. Редкий случай. Обычно наши так называемые журналисты, они стараются какие-то, я не знаю, там, вопросы с подковыркой, гостя надо вывести из себя, пусть он там беснуется, какую-нибудь гадость ему сказать, еще что-то. Я всегда на такое смотрю с отвращением. Я как-то это много лет занимался допросами, твердо знаю, что если человек не хочет тебе что-то говорить, он тебе и не скажет ничего. Что-то, как ты там его из себя не выводи? Наблюдать психозы мне как-то странно. С моей точки зрения, гостей приглашают для того, чтобы они чего-то рассказали. А задача журналиста – правильно вести, так сказать. Задал вопрос, послушай, что тебе ответит. Задавая уточняющие вопросы. На мой взгляд, все получилось отлично. Что пожелать зрителям, ну, не знаю, учитесь, работайте на пользу себе и дорогой отчизны. Тогда, глядишь, светлое будущее приблизится хотя бы.